говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Реакция на гражданскую израильскую мирную инициативу. Литва, Белоруссия, Украина, будущее грузового поезда «Викинг». Российские регионы, сегодня речь пойдет о Бурятии. И почему эксперты не исключают повторения масштабных лесных пожаров в России. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В конце марта группа израильтян, включающая бывших глав спецслужб Шин Бет и Моссад, бывших военных, в том числе главу генерального штаба, также некоторых влиятельных общественных деятелей и бизнесменов, выступила с израильской мирной инициативой. В первом же пункте этой инициативы говорится, что этот документ полностью разделяет заявление, сделанное в арабской мирной инициативе в марте 2002 года. Военное разрешение конфликта не принесет мира и безопасности сторонам. Об этой гражданской инициативе мы беседуем сегодня с главой Израильско-Палестинского информационного центра Гершином Баскиным и директором группы мониторинга прав человека на палестинских территориях Басамом Эйдом. Первый вопрос Гершину Баскину. Почему эта инициатива увидела свет именно сейчас?
Люди, которые работали над этим документом в последние два года, решили придать его огласке, потому что никакой другой инициативы с израильской стороны не поступило. А мы приближаемся к моменту, когда палестинская сторона завершит подготовку своего плана достижения независимости. Палестинская сторона ожидает, что в сентябре Генеральная Ассамблея ООН включит Палестину в состав государств-членов Объединенных Наций. Нынешнее же правительство Израиля, которое находится у власти уже два года, не выступило ни с каким планом предложений для палестинской стороны. Так что эта группа израильских граждан, многие из которых выходцы из военных, решила, что пришло время выступить с инициативой. Арабская мирная инициатива, предложенная 9 лет назад, в последнем параграфе призывает правительство Израиля и израильтян ответить на арабский призыв. Так что это ответ, который нужно было дать 9 лет назад. Но это ответ не правительства Израиля, а израильских граждан. Это не официальный документ, это инициатива гражданского общества. И цель ее – ответить.
Арабская мирная инициатива была принята на саммите Арабской лиги в Бейруте. Выступил с ней в то время наследный принц, а ныне король Саудовской Аравии Абдулла. Ее звучание изначально было не столь громким, поскольку за день до этой инициативы террорист-смертник взорвал себя в парк-отеле в израильском городе Нетания. В результате теракта погибли 30 человек, 140 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя палестинская группировка «Хамас». В 2003 году палестинские власти устроили футбольный матч в честь этого террориста-смертника. А в начале апреля этого года, как следует из публикации в палестинской газете «Аль-Хаят», администрация Махмуда Аббаса наградила организатора этого теракта Аббаса Ас-Саеда памятным знаком. Впрочем, Арабская лига затем несколько раз возвращалась к этому документу и подтверждала свою приверженность ему. Инициатива арабских стран предлагает полный уход Израиля с оккупированных территорий, включая Голанские высоты, на линии, существовавшей до 4 июня 1967 года, и с территорий в Южном Ливане. Справедливое решение вопроса палестинских беженцев, как того требует резолюция 194 Генеральной Ассамблеи ООН, признание суверенного палестинского государства на территориях, оккупированных после 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Взамен арабские государства обещали считать арабо-израильский конфликт завершенным и установить нормальные отношения с Израилем. Палестинский лидер Махмуд Аббас даже просил президента Барака Обаму сделать этот документ частью ближневосточной политики США. Израильская инициатива предполагает существование суверенного и независимого государства Палестина на западном берегу и в секторе Газа. Это государство должно быть демилитаризовано и полностью контролировать свои силы безопасности. Охранять границу между Палестиной и Израилем должны международные силы, на которые возлагается также ответственность предотвращать теракты. Границы должны пролегать по линии на 4 июня 1967 года с взаимно согласованными модификациями для того, чтобы обеспечить целостность палестинской территории. Предполагается также обмен территориями, но не больше 7% западного берега по принципу «один к одному». В это входит и создание коридора между западным берегом и сектором Газа. Есть также предложение и по самым болезненным вопросам – беженцы и раздел Иерусалима. Гершон Баскин, вы считаете, что израильское предложение, как решить проблему беженцев, идет достаточно глубоко?
В израильской инициативе, как и в арабской, содержится признание того, что проблему надо решить. решать, что ее надо решать на основе договоренности и попытаться достичь максимальной справедливости, как того требует резолюция ООН номер 194. Однако в инициативе подчеркивается, что беженцы должны быть расселены в Палестине или в каких-то других странах, но не в государстве Израиль. Она также поднимает вопрос о еврейских беженцах, которые вынуждены были покинуть арабские и другие мусульманские страны после создания государства Израиль. Их права, по крайней мере, их права на собственность, должны быть обеспечены. И хотя я могу предположить, что арабские государства и палестинцы отвергнут эту инициативу, я спросил некоторых моих палестинских друзей, что было бы, если правительство Нетаньяху поддержало бы эту инициативу. И они все сказали, что хотели бы, чтобы израильское правительство приняло эту инициативу за основу для переговоров.
Вопрос о беженцах главе палестинского центра мониторинга прав человека Басему Эйду.
Мне кажется, что израильская мирная инициатива мало чем отличается от предыдущих инициатив такого рода. Можно вспомнить хотя бы Женевскую инициативу. Что же касается возвращения палестинских беженцев на палестинскую территорию, то, мне кажется, у израильтян нет даже права упоминать об этом. Это абсолютное право палестинцев решать, когда и как возвращать беженцев в палестинское государство. Мы же не решаем за израильтян, когда и кого они могут привозить на свою территорию. Это не называется мирной инициативой, и это не приведет ни к миру, ни к разрешению израильско-палестинского конфликта. Право на возвращение — это абсолютно другая проблема.
Басем Эйд также полагает, что предложение по Иерусалиму не идет ни в какое сравнение с реальным решением проблемы. Гершон Баскин, вы возглавляете израильско-палестинский информационный центр, и ваш партнер во главе центра — палестинец. Это предложение будет приемлемым для палестинской стороны?
Конечно. Официальная палестинская позиция – две столицы в Иерусалиме, когда восточный Иерусалим станет столицей Палестины, а западный – столицей Израиля. Мнение большинства экспертов по Иерусалиму сходятся в том, что это должен быть открытый город, но суверенитет его частей должен быть обусловлен демографией. В Иерусалиме явно проявляется сегрегация. Израильтяне живут в своей части, палестинцы – в своей. Но никаких стен, оград, заборов между двумя частями быть не должно. Иерусалим должен быть открытым городом.
А как тогда быть с армянским кварталом в старом городе?
Большинство экспертов по Иерусалиму приняли то, что называется моделью особого режима для всего старого города. Это своего рода международная администрация, отвечающая как перед израильской, так и перед палестинской сторонами. Это один подход. Второй подход – разделить и старый город по демографическому признаку. И тогда армянский квартал будет либо принадлежать палестинской стороне, либо его разделят между палестинской и израильской. Это очень маленький квартал. Его важность заключается только в том, что ворота из старого города в армянском квартале выходят на израильскую часть Иерусалима.
А вам лично какая модель управления, если говорить о международном контроле над старым городом, кажется наиболее привлекательной?
Есть детальное исследование, проведенное в Уиндзорском университете в Канаде двумя бывшими канадскими дипломатами, которые до этого были послами в регионе. Они создали группу из израильтян, палестинцев и иностранных экспертов и описали каждый шаг на пути создания такой международной администрации. Но не забывайте, что мы говорим о территории, которая по площади меньше 1 квадратного километра. Это маленькая точка на карте. Это очень важная точка, но очень маленькая, причем с очень небольшим количеством людей, которые там живут.
О канадском исследовании мы поговорим в следующем выпуске программы в среду вечером. Причем гостем программы будет глава и создатель этой экспертной группы, бывший посол Канады в Израиле профессор Майкл Белл. Как восприняли израильскую мирную инициативу в Израиле? Гершон Баскин.
Израильское общество сейчас, к сожалению, предпочитает не думать о мире. Это своего рода статус-кво, который для большинства израильтян кажется удовлетворительным. Экономика растет, жизнь спокойна, терроризма почти нет. Мы видим, как разливаются наши соседи на западном берегу. Там тоже наблюдается экономический бум. Так что на данный момент никаких угроз нет. Да плюс к тому и правительство не выступает ни с какими инициативами. Но это не может продолжаться вечно. Мы знаем, что в сентябре будет принято международное решение. Мне кажется, что большинство израильтян хотят добиться мира с Израилем. Мне также кажется, что большинство израильтян готовы заплатить определенную цену за этот мир. Но принимать решения их сейчас ничто не заставляет.
Гершон Баскин, глава Израильско-Палестинского информационного центра. Еще один вопрос Басему Эйду. Палестинские власти в последнее время с большой надеждой смотрят на сентябрь, когда Генеральная Ассамблея ООН должна включить палестинское государство в число членов этой международной организации. Но как вы представляете себе функционирование этого государства, если сейчас Западный берег и Газа живут отдельно и, похоже, отдельно проводят свою политику, в том числе и в отношении Израиля?
Я абсолютно с вами согласен. Палестинцам сложно сейчас провозгласить государство, когда это государство разделено. Но, к сожалению, такова реальность. И, конечно, суверенная страна должна включать в себя обе эти части. Но вот вы говорите о признании палестинского государства. А кто его признает? Мы первый раз заговорили об установлении палестинского государства на сессии ООП в Алжире в 1988 году. И за прошедшие с тех пор годы ни одна арабская страна не признала создание палестинского государства, что заставляет палестинцев с грустью и гневом смотреть на арабские страны. С другой стороны, без признания со стороны Соединенных Штатов и Израиля никакое палестинское государство не сможет существовать как независимое и суверенное.
Глава Палестинского центра мониторинга прав человека Басем Эйд. Еще раз напомню, что подробнее о плане международной администрации в старом городе Иерусалима мы поговорим в следующем выпуске программы в среду вечером. Радио «Свобода» в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лобовна. Международный грузовой поезд «Викинг», курсирующий из Литвы через Белоруссию на Украину и связывающий порты Балтийского и Черного морей, признан самым успешным логистическим проектом в Европе. Теперь в Вильнюсе был подписан меморандум о расширении маршрута как на север, так и на юг. О совместной работе транспортников разных стран рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс.
Грузовой поезд «Викинг», являющийся главной частью комбинированного транспортного коридора между портами Балтийского моря и Черного, работает уже восьмой год. От литовской Клайпеды через Белоруссию и Украину контейнеры поступают в Одессу и Ильичевск. В путь поезд «Викинг» чаще всего отправляется каждый день в составе до 40 платформ с контейнерами общим весом до 6000 тонн. Перевозятся любые грузы, от текстильного сырья до тракторов, от бытовой химии до сложного оборудования. Для «Викинга», благодаря слаженной работе транспортников и таможенников разных стран, созданы льготные условия передвижения. В этом смысле маршрут уникален. По словам генерального директора компании «Литовские железные дороги» Стасиса Дайлитки, громадный товарный состав тратит на прохождение пограничного ЕС Белоруссия пункта в Литве рекордные 30 минут. Путь от Клайпеды до Ильичевска всего занимает 50 часов. Минимальное курсирование – 3 раза в неделю, максимальное – 2 раза в день. Поезд «Викинг» – самое выгодное, по мнению экспертов, логистическое предложение в регионе. – В прошлом году проект был удостоен специальной премии Еврокомиссии. На форуме министров транспорта Европы и Азии объявлен лучшим с организационной точки зрения проектом транспортировки грузов. И вот на днях в Вильнюсе подписан меморандум, расширяющий маршрут. К нему готовы присоединиться с северной стороны финские транспортники, с южной – турецкие. Тогда по графику будет осуществляться комбинированная перевозка грузов на паромах от скандинавских и западноевропейских портов до литовской Клайпеды, поездом через Белоруссию и Украину до черноморских Одессы и Ильичевска, где контейнеры уже будут ждать паромы в Турцию. Последняя, понятно, очень заинтересована и в обратном движении, чтобы отправлять свой груз в Западную и Северную Европу. Маршрут, напоминающий древний торговый путь из Варяг в греки, правда, в старину он был в основном водным, судя по заинтересованности многих зарубежных коллег, литовских транспортников, собравшихся нынче в Вильнюсе, имеет перспективы, опять же, по исторической аналогии, стать еще как путем из Варяг в персы. Переговоры ведутся и с Азербайджаном, так и своего рода даже великим шелковым путем. Китай, а конкретно важный транспортный узел этой страны – двухмиллионный город Урумчи. Вот куда и откуда может добраться «Викинг». Также прорабатывается и присоединение к маршруту Молдавии, Грузии, Армении и Сирии, говорит директор по коммерции компании «Литовские железные дороги» Томас Кершис.
Наша цель, чтобы к этому проекту с одного и с другого конца, с Балтийского моря, с Черного моря, подключились другие компании, которые занимаются уже морскими перевозками, чтобы этот проект стал частью моста между Балтийским и Черным морем. Это реально может быть проект Скандинавия-Турция. Видим грузы Турции и обратно, но они сейчас идут всякими другими путями, и автотранспортом, и морскими перевозками вокруг, и коллеги из Финляндии.
Маршрут проходит через разные страны, которые в разных союзах и в разных, можно сказать, весовых экономических категориях. Как удается транспортникам, таможенникам преодолевать противоречия, договариваться?
Проект «Викинг» имеет большую политическую поддержку. Даже на уровне президентов, вот сейчас была встреча нашего президента Грибоскайте с украинским президентом, и один из вопросов было, как развивать проект «Викинг». Это на самом высшем уровне идет. Все настроены, чтобы он работал успешно. Особенно важно таможня, чтобы не было каких-то искусственных препятствий.
Можно ли сказать, что Литва в сравнении со своими балтийскими соседями здесь выигрывает?
Даже не нужно предположений. Все-таки Клайпеда основной порт по перевозке контейнеров балтийских стран. 2 года назад Клайпеда перевозила столько контейнеров, сколько Латвия, Эстония вместе. Конечно, вот и этот проект, он возродился, что есть нужда в этом. В Латвию, Эстонию мы приглашали подсоединяться к этому проекту, но они выбрали другой путь и сейчас развивают другой проект. Желаем успехов.
Бизнесмены чувствуют конъюнктуру, чувствуют состояние экономики первыми. Что на этот счет говорят транспортники разных стран сейчас?
Экономика уже оживляется. Это чувствуется по перевозкам. Идет рост, видны положительные сигналы.
Уроки кризиса.
Было до 30% потерь. Мы теряли и доходы. Но в это время ни одного работника не уволили. Ни один из наших клиентов не почувствовал кризис, потому что мы не стали поднимать тарифы. Более того, делали разные скидки, чтобы все пережить.
Это был Томас Кершис, Литва. Для Белоруссии, на территории которой целых 6 транспортных коридоров, соединяющих север с югом и запад с востоком, проект «Викинг» один из самых выгодных. В прошлом году, во время визита президента Лукашенко в Вильнюс, он особо это отметил, сказав, что ощущает интерес к проекту со стороны Турции и Китая. Беседуем с представителем белорусского логистического центра «Белавтотранс» Владиславом Лембиевским.
80% груза, который перемещается в рамках проекта «Викинг», это белорусский товар, либо экспортный, либо импортный. За счет тесного сотрудничества 3 государств, Литвы, Украины и Беларуси, этот проект вышел на столь привлекательный уровень, который предполагает лучшую логистику в перевозке продукции.
Политические союзы, как сказал один литовский историк, опять это чертова политика. Все-таки как между 3 участниками проекта, транспортниками, удается решать противоречия?
Политику оставим политикам, собственно. У нас четко поставленная задача, которую мы реализуем, обеспечиваем потребности, которые ставят перед нами грузовладельцы.
Могут быть разные критерии, разный порядок, таможенный, предположим.
Каждая страна заключили все необходимые договоренности, которые позволяют беспрепятственное перемещение груза по сопредельным территориям, полный спектр оказания таможенных услуг. Причем это происходит все в короткие сроки, позволяющие как ускорить, так и улучшить перемещение товаров на пограничных станциях. Сегодня мы очень четко отладили механизм работы, и каждый делает все для развития этого проекта.
Владислав Лембиевский, Беларусь. 3-й участник проекта «Викинг» – украинский оператор, государственный центр транспортного сервиса «Лиски», рассказывает его генеральный директор Артем Хачатурян.
Мы работаем в поле как минимум 3 законодательных баз. С учетом того, что Литва вошла в Евросоюз, это уже отдельная структура со своими правилами. Украина тоже свои принципы. При этом именно проект «Викинг» позволяет сегодня минимизировать прохождение пограничного и таможенного контроля, благодаря чему он является первенцем в соединении 3 государств единым маршрутом.
Обычно бизнесмены и транспортники в том числе не любят политические споры и всякие политические неприятности, которые, конечно, влияют на бизнес. Как удается их преодолевать?
Много политических проблем, которые мешают бизнесу. Да, такие примеры существуют во многих областях, не только транспорта, но и просто торговли. Но при этом есть нюанс. Колея 15-20 была создана давным-давно. Это колея стран Восточной Европы, в основном СССР. 15-20 – это размер колеи, ширина. И благодаря именно связи, сегодня железная дорога – это единственная структура в каждом из государств. государств, Российской Федерации, Белоруссии, Литвы, других, которые соединяют вне зависимости от того, какая где бы ни была политическая ситуация. Если вспомним историю, развал Советского Союза, железная дорога как не давала сбоев, так и не дает до сих пор. Единственное предприятие, которое работает четко по часам, стабильно.
А самолеты?
Вы вспомните 90-е годы, где был пассажиропоток. Да? Украина сегодня является одним из лидеров в Европе по проценту прироста пассажирских линий. Впереди 2012 год, это будет еще больше. И здесь, кстати, железная дорога будет одним из главных партнеров Польши и Украины, которые будут обеспечивать приезд на игры футбола чемпионата Европы.
Транспортники, так принято считать, первыми или особенно чутко ощущают или спад экономический, то есть в начале идут этого процесса, или наоборот подъем в экономике.
У всех у нас был кризис. Иногда сообщество может воспрепятствовать, иногда оно бессильно. Увидели дно и начали развиваться заново. Понятно, что очень многие остались без работы, и это самый ужасный показатель того, что он был. Произошла трансформация. За 2 года кто-то ушел в другой бизнес, кто-то переформатировал. Все, новые реалии. Надо забыть слово «кризис» и двигаться дальше.
Артем Хачатурян. Хоть, по мнению экспертов, украинские транспортники менее своих литовских коллег заинтересованы в проекте «Викинг», потому что хотят больше использовать автономные преимущества своих собственных черноморских портов, участие Украины в нем весомо, тем более с будущим расширением маршрута на Ближний Восток. «На каком конкретно языке договариваетесь?» – спрашивала я транспортников разных стран о способе контактировать друг с другом. «Часто это русский», – ответили мне, – «еще английский, а вообще-то денежный», – пошутил один из собеседников, имея в виду интерес собственной страны. Грузы грузами, а что может дать такая мощная транспортная артерия, как «Викинг», пассажирам? Поинтересовалась я у представителя компании «Литовские железные дороги» Томаса Керчеса.
Мы сейчас делаем проект поезда Вильнюс-Минск. Будет скоростной, комфортный электрический поезд, который за 2-3 часа из Вильнюса в Минск подъедет. Принцип как у самолета, то есть не будет проверки на границе. Вы входите в станцию, проверяетесь на таможне, ездите спокойно до Минска, там выходите, тоже проверяете. Это будущее. Вот такие проекты, которые соединяют близких стран, успешные. А чтобы соединить много стран пассажирским поездом, это слишком проблематично.
Говорил коммерческий директор компании «Литовские железные дороги» Томас Керчес.
О международном грузовом поезде «Викинг» рассказывала Ирина Петерс. Говорит радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Беларуси опознаны все 12 погибших в результате теракта в Минском метро. Ко входу на станцию метро «Октябрьская», где в понедельник произошел взрыв, сотни горожан несут цветы и свечи. 13 апреля объявлено в Минске днем траура. В этот день пройдут первые похороны. Европейский суд по правам человека признал незаконной ликвидацию Республиканской партии России и обязал российские власти выплатить компенсацию судебных издержек в 7 тысяч евро. В постановлении суда отмечается, что Россия нарушила статью 11 Европейской конвенции о праве на свободу собраний и объединений. Компания «Российские автомобильные дороги» сегодня возобновила работы по подготовке к строительству автомобильной трассы Москва-Петербург через Химкинский лес. Рабочие и техника убирают территорию от деревьев, срубленных ранее. Европейский Союз ввел санкции в отношении 32 иранских чиновников, ответственных, по мнению Брюсселя, за нарушение прав человека. Решение принято сегодня на совещании глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в Люксембурге. Британский министр Уильям Хейк назвал ситуацию с правами человека в Иране ужасающей. Источники в египетских силах безопасности утверждают, что бывший президент Хосни Мубарак госпитализирован в Шарм-эш-Шейхе, курортном городе на берегу Красного моря, где он жил после своей отставки. В Кабуле по офису представительства Европейского Союза сегодня был произведен выстрел, никто не пострадал. Инцидент произошел в особо охраняемом районе афганской столицы. Президент России Дмитрий Медведев накануне визита в Китай дал интервью китайскому телевидению, в котором, в частности, коснулся перспективы участия в президентских выборах 2012 года. Медведев заявил, что в ближайшее время примет решение, будет ли он баллотироваться на второй срок. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Российские регионы. Сегодня речь пойдет о Бурятии. И почему эксперты не исключают повторения масштабных лесных пожаров в России. В самом начале июля этого года в Бурятии отметят 350-летие вхождения этих земель и народов в состав российского государства. На местном сайте «Информполис» есть раздел, посвященный истории российско-бурятских взаимоотношений. Читаю в статье писателя Владимира Бараева цитату из Чехова. «Прогулка по Байкалу вышла чудная, во веки веков не забуду. Видел такие глубины, что мороз по коже. Селинга – сплошная красота, а в Забайкалье я находил все, что хотел, и Кавказ, и долину Псла, и Звенигородский уезд, и Дон». Чем живет республика сегодня? В дискуссии участвуют профессор, доктор географических наук Наталья Зубаревич и политолог Александр Кынев. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, что сегодня происходит в экономике этого региона?
Вы знаете, вот это удивительно, но Бурятия сейчас демонстрирует, что вот у кого-то кризис есть, а у кого-то его особенно и не было. Бурятия не имела сильных темпов падения промышленного производства. И к 2010 году, если брать за базу 2008, да, кризисный, ее промышленность выросла на 21%. Ее инвестиции за эти два года выросли на 38%. И не упал торговый оборот, то есть люди продолжают покупать. И зарплата более-менее, ну, тут надо учитывать, конечно, удорожание северной. Вроде по статистике все вполне неплохо. А когда начинаешь копать вглубь, то понимаешь, что регион, который до кризиса так и не вышел из состояния полудепрессивности, его как бы кризисом не затронуло. По той простой причине, что, во-первых, дотационность Бурятии 54-55%, то есть, значит, больше половины всех бюджетных денег она получает из федерального бюджета. Инвестиций в Бурятию больших не было, они на очень низком уровне. Промышленная ситуация в Бурятии тоже была такая полумертвая. И вот и получается парадоксальная вещь. Кризис не затронул регион, который и так уже полулежал.
Ну, это не единственный пример. Я помню, когда анализировала Минрегион развития ситуации по регионам страны, то на первом месте вдруг неожиданно вышла Ингушетия, которую кризис не затронул, поскольку ситуация полностью дотационная. Но, а все-таки, вот поскольку здесь присутствует рост, есть ли какая-то составляющая в этом, ну, скажем так, бумажном успехе региональной политики?
Этот рост не совсем бумажный, конечно, потому что это запоздавшая попытка развития с очень низкого старта, с очень тяжелой стадии депрессивности. К бурятским ресурсам проявляется интерес. В Бурятии больше сейчас вводится объектов за счет бюджетных денег. В Бурятии, в общем, более-менее адекватная система управления, если вы посмотрите на расходы бюджета. Там нет каких-то безумных неправильностей в структуре и в динамике расходов. Хотя мне бы, конечно, хотелось отметить, что динамика выплат населению, при том, что кризис как бы не затронул Бурятию, да, но вот выплаты населению за эти два года выросли вдвое. Это означает, что полученные из федерального бюджета деньги частично канализируются вот на такую политику поддержки даже в тех случаях, когда, собственно, кризиса большого не было. И в Бурятии есть еще одна серьезная проблема – высокая безработица. Она там традиционно высокая. Она связана с очень большими проблемами сельской занятости, потому что село в основном бурятское, работы там нет. Да и в городах старые промышленные предприятия, в общем, полуживые, а новый современный бизнес формируется медленно. Это тяжелый регион, вот если вот аккумулировать, в котором власть пытается что-то делать.
Спасибо, Наталья Васильевна. Александр Владимирович, 4 года республикой руководит Вячеслав Наговицын. До этого 13 лет длилась эпоха Леонида Потапова. Люди очень разные. Потапов коренной житель Бурятии. Наговицын перешел из Томской области, назначен из Томской области. Есть ли радикальные перемены в стиле управления и качества власти?
Если обозначать общие штрихи, я бы что обозначил? Вот на общем фоне губернаторов-назначенцев Наговицын действительно одна из наиболее приличных фигур. То есть человек постарался вести себя в регионе достаточно адекватно. Первоначально, когда он пришел, активно обсуждалась возможность назначения большого количества каких-то привозных менеджеров, но этого не произошло. Регион Бурятия, он очень специфический. Мы привыкли, что в России все движется на неформальных связях, а в этнических регионах оно движется тем более, чем во всех остальных. Что такое неформальные связи? Это семейные связи в первую очередь, личные, друзья детства, однокурсники, однокашники и так далее. Это основа всей элиты. Особенно в регионе, в которой очень мало внешнего притока, и практически все, кто там живут, они там родились. Соответственно, любая внешняя, очень активная политика, вмешательство, да, привоза новых людей, она, несомненно, вызвала бы очень сильное отторжение. И на самом деле, в результате, что сделал Наговицын? Он сделал ставку на второй эшелон местной бюрократии, отодвигая постепенно ряд представителей старой элиты, заменяя их на более молодых, но опять-таки местных кадров, и разбавил это очень небольшим количеством привозных менеджеров. Привозной менеджер был поставлен на экономическое развитие. Господин Чепик приехал из Москвы, перед этим он работал в разных регионах. Некоторое время, в прошлом году и до начала этого года, курировал выборы, то есть внутреннюю политику. Бывший работник администрации президента, господин Полосин, но который тоже недавно ушел в отставку. То есть в основном администрация почти вся местная. При этом, хотя вот взаимодействие с элитами было таким достаточно очень осторожным, иногда были какие-то такие пробросы, неких возможных тем замен, смотрели на реакцию, все, останавливались, дальше не делали. Но при этой всей осторожности все равно нельзя сказать, что регион как-то уж очень в восторге. Отношение в целом к губернатору хорошее, поскольку он не наделал таких больших дров, как в других регионах, и нет такого сильного протеста, но есть определенное недовольство излишним технократизмом, поскольку все-таки привыкли все здесь решать по-свойски, по-семейному, да, когда все вокруг свои, все-таки ставка на технократизм по ряду позиций, она вызывает непонимание и определенное отторжение. Но кроме того, понятно, что власти региона, они все-таки инкорпорированы в федеральную вертикаль и очень часто вынуждены ориентироваться на федеральные интересы, вопреки региональным, что бы они на самом деле не хотели и не думали.
Александр Владимирович, а какова, на ваш взгляд, этнополитическая ситуация в республике? Поскольку на протяжении последних нескольких десятков лет доля бурят в регионе неуклонно растет. И если взять интервал там с 26-го года, например, то когда было 15%, сейчас уже под 30%.
Это связано с демографическим процессом, то есть постепенный отток русских переселенцев, при этом более низкой рождаемости среди русской части населения, при традиционно более высоком естественном приросте среди этнических бурят. При этом сами буряты размещены по территории региона очень неравномерно. Ну, вот средняя доля где-то около трети. При этом в некоторых районах это больше половины. В северных районах там есть небольшой ареал венков. Но в целом вот регион, он вот при гигантской площади и в целом небольшом населении мы имеем что? Мы имеем очень низкую плотность. В итоге очень сильные диспропорции. Получается, где густо, где пусто. То есть некоторые точки, где больше дохода, где другая ситуация. И есть вот эта депрессивная периферия, которая, конечно, преимущественно бурятская. В результате происходит не только внешняя миграция, но происходит и внутренняя, когда вот из этих сельских районов, где нет работы, где происходит натурализация сельского хозяйства, люди с целыми домами, семьями перебираются поближе к городам. Так возле Улан-Удэ существуют такие неформальные поселки, когда люди просто перевозят целые дома, и вот в результате есть формальная численность города, а есть фактическая, которая существенно больше.
Александр Владимирович, вот этот вот рост доли коренного населения как-то сказывается?
Понимаете, значит, что касается взаимоотношений вот между властью и населением, я вот в одной из своих статей несколько лет назад назвал этот регион зоной такого депрессивного конформизма. То есть, с одной стороны, действительно, львиная доля населения живет очень неблагополучно, да, еле сводит концы с концами. Но при этом регион все-таки патриархальной культуры, где очень привыкли уважать начальников, авторитеты, старших и так далее. В результате протест, он постоянно будируется, он происходит, но выплескивается он, скажем таким образом, чтобы никого персонально нельзя было обвинить в качестве организатора. То есть это такой протест из-под тишка, когда внешне все совсем согласятся, но покажут фигу в кармане или вдруг в какой-то решающий момент возьмут и провалят некое решение. Очень показательная история взаимоотношений Хурала с главой региона Наговицыным. Внешне никаких конфликтов, но постоянно вставляют шпильки. То там одну кандидатуру, значит, завалят при назначении правительства, то другую. Откажутся поменять устав. Ведь показательный случай. Бурятия — единственный регион, где официально внесли проект о переименовании главы региона из президента в главу, и Хурал не поддержал. То есть это уникальный случай. Очень сильный региональный парламент. Даже сегодня по нынешней конституции Бурятии Народный Хурал согласует назначение всех заместителей главы республики. Министра экономики, министра финансов. Поищите сегодня в России такой регион.
Спасибо, Александр Владимирович. Наталья Васильевна, как вы считаете, какие наиболее перспективные векторы существуют в развитии экономики Бурятии?
Но их не так много, потому что старая советская структура, в общем, находится в достаточно плачевном состоянии. Но первый вектор, который сама республика пытается раскручивать, это прибайкальское положение. Но та часть, которая обжита, она не очень это интересна. Это равнинная территория правого берега. А та, которая самая интересная, Баргузинское побережье, оно абсолютно инфраструктурно не освоено. Поэтому Бурятия и отставала, и будет отставать от Иркутской области в освоении Байкала как рекреационного ресурса. Второе – это ресурсы минеральные. Там входят периодически крупные компании, примериваются, смотрят, что там можно сделать с рудами цветных металлов. Но, как правило, все это подвисает, потому что издержки очень высокие, инфраструктура не развитая. Третье – это развитие самого Улан-Удэ как центра. Это постепенно происходит, но это развитие, ему просто не хватает инвестиций, и это делается в значительной мере на бюджетные деньги. Поэтому вот давно-давно сложившееся такое периферийное, полудепрессивное состояние, оно, знаете, чем ведь обусловлено? Во все Забайкалье, не только в Бурятию, но и в Читинскую область, начиная где-то 60-х, 70-х годов, денег серьезных не вкладывали. Поэтому они уже были готовы к этой депрессивности своим еще советским состоянием. И рухнуло все Забайкалье очень сильно. Поэтому вот быстрых выходов я не вижу. Хотя могу сказать, что попытки властей, прежде всего губернатора, в реформировании, например, социальных систем, да, здравоохранения, образования, они делаются. Они идут с переменным успехом, но я еще раз хочу подчеркнуть, что это регион с вменяемой властью.
Александр Владимирович.
Очень коротко. Один из немногих регионов России, где действительно существуют политические партии. Очень сильная организация КПРФ, у которой есть и лидеры, и причем очень харизматичный лидер Матхаев. И очень сильная организация «Справедливая Россия», которую возглавляет один из местных таких региональных олигархов, Ринчей Матханов. И очень показательно, лидер «Справедливой России» Матханов, его брат Владимир, депутат Госдумы от партии «Единая Россия». Хотя «Справедливая Россия» в регионе порой довольно жестко оппонирует власти. А третий брат сейчас является формальным директором этой компании «Байкал Фарм», которая производит ликероводочную продукцию, сегодня представлена уже и в Иркутской области, и в Красноярском крае, где приобрела Камский ликероводочный завод, и Минусинский.
С доктором географических наук Натальей Зубаревич и политологом Александром Кыневым беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. С приходом весны тема лесных пожаров в России становится все актуальнее. В Подмосковье, где только сходит снег, уже зафиксированы палы травы, а на юге России количество весенних пожаров увеличивается с каждым днем. В эфире «Радио Свобода» эксперты рассуждают о том, возможно ли повторение прошлогодней ситуации, когда в результате лесных пожаров сгорели 147 населенных пунктов и 60 человек погибли. рассказывает Любовь Чижова.
После масштабных природных пожаров лета 2010 года Российская Государственная Дума приняла ряд поправок в Лесной кодекс, направленных на предотвращение природных возгораний. Но эти меры эксперты называют косметическими, так как главные проблемы не решены. Не запрещены сельскохозяйственные палы, не возрождена государственная лесная охрана, качество управления лесами во многих регионах остается крайне низким. Первые лесные палы уже замечены в Подмосковье. Об этом Радио Свобода рассказал координатор проектов по лесной политике Всемирного фонда дикой природы в России Николай Шматков.
Суть такая, что зафиксировал этот пал лично я. К сожалению, у меня, наверное, печальная слава это зафиксировать действительно первый травяной пал в Подмосковье. Это был пал около шоссе, горела полосой трава. Мы, к сожалению, все очень часто наблюдаем это явление, вот когда ездим весной по дорогам. По полям вот происходят такие явления, как по полосой горит трава. За ней остается черная выжженная земля, и вот этот фронт огня, он движется дальше. Вроде в поле это и там вдоль дороги достаточно безобидное явление, но как только этот пал заходит в лес, как только он касается леса, тут может произойти большая беда. Где-то почти половина, наверное, лесных пожаров начинаются именно вот с перехода огня, с брошенных земель, с пустырей, с полей. И это очень часто распространенная причина, особенно весенних пожаров. Пожары эти возникают по разным причинам. А вот тот конкретный пал, который я видел, вот первый весенний пал, в Подмосковье, он, видимо, произошел из-за того, что там около поселка кто-то жег мусор. Огонь просто ушел в бурьян, в траву, в сухую.
Как нужно реагировать на вот этот весенний пал? Вот что может сделать обычный нормальный человек, который проезжает мимо и его видит?
Вы знаете, я ехал с семьей, вроде о работе не думал, но я все-таки остановил машину и вызвал пожарную охрану. То есть я позвонил в 01, объяснил, где я вижу этот огонь, и я, в принципе, дождался. Приехали они достаточно быстро, это было рядом с городом, они приехали где-то минут через 15. Может быть, не я первый остановился и вызвал, но, тем не менее, делать надо именно так, потому что вот от такой шалости, от такой небрежности очень недалеко до беды, когда будет гореть лес, когда могут загореться дачные поселки, которые часто окружены бурьяном, старой высохшей травой и так далее. Особенно опасно вот эти палы из-за того, что у нас еще с прошлогодних пожаров в лесах, около дорог очень много погибших деревьев, которые вот в результате пожаров, в результате ледяного дождя погибли или поломаны. Вот сейчас, если мы едем по Подмосковью, мы это наблюдаем, изломанный лес. Все это создает дополнительную пожарную опасность.
Николай, как вы думаете, после прошлогодних катастрофических лесных пожаров российские власти сделали какие-то организационные выводы? Вот что будет этим летом?
Вы знаете, власть отреагировала, конечно. Меняется законодательство, внесены определенные поправки, в том числе и в лесной кодекс. Но, к сожалению, вот сказать о том, что в этом году что-то изменится с организационной точки зрения сказать сложно, потому что вот эти вот поправки в законодательство, они играют, ну, немножко на будущее, то есть к ним нужен бюджет, к этим поправкам нужны там подзаконные акты и так далее. И вот сразу вот в этом году, а может даже и в следующем, к сожалению, вот с точки зрения законодательства отреагировать будет сложно. Единственная надежда это на то, что действительно вот алертность, как бы, готовность к опасности лесных пожаров, она все-таки повышенная, потому что губернаторы понимают, что если вот опять произойдет такая же катастрофа, как просто в прошлом году пожарные, то могут и кресло потерять, а кресло губернатора дорогого стоит. Но сказать, что у нас возрождена государственная лесная охрана, что действительно в лесу появился вот лесник, сторож, хозяин этого леса, нет. Вроде законодательная база создана, а денег нет опять-таки. То есть вот проблемы, к сожалению, сохраняются. Поэтому надо надеяться на дождливое лето, к сожалению. Вот обычно летом хочется тепла и солнца, а вот этим летом лучше бы дождик, чтобы мы не горели.
Это был координатор проектов по лесной политике Всемирного фонда дикой природы в России Николай Шматков. Власти обещают, что прошлогодней катастрофической ситуации с лесными и природными пожарами не повторится. Еще зимой об этом говорил заместитель председателя правительства Московской области, руководитель комиссии по чрезвычайным ситуациям Василий Громов.
Конечно же, все вопросы, которые касаются подготовки к пожароопасному периоду, они находятся при самом пристальном внимании правительства Московской области и Главного управления МЧС по Московской области, которое, собственно говоря, основной удар и приняло на себя летом 2010 года. И то, что происходило на территории области летом 2010 года, нас, естественно, не устраивает. И мы стараемся предпринять все усилия, чтобы 2011 год нам не преподнес таких же страшных уроков, как преподнес нам 2010 год при пожарах в лесах и на торфяниках на территории Московской области. И у нас программа имеется по обводнению территорий торфяных болот и торфяников, которые находятся на территории Московской области, и недопущение возникновения на них очередных пожаров. Первые шаги, которые мы должны предпринять и предпринимаем в отношении выполнения этой программы, это организация снегозадержания на тех территориях, которые должны быть в дальнейшем обводнены. Мы ведь готовимся еще и к тому, чтобы, если будут возникать какие-то очаги пожаров, как можно быстрее их обнаруживать и ликвидировать, чтобы у нас не было тех проблем, которые были летом 2010 года, когда стоял смог над Москвой, когда трудно было дышать, когда люди использовали марлевые повязки для того, чтобы уберечь свое здоровье. Поэтому эти вопросы, они постоянно находятся в центре внимания сейчас правительства Московской области. И хочу сказать, что у нас по программе закупок новой техники губернатором выделено около 500 миллионов рублей для того, чтобы мы могли улучшить парк той техники, которая боролась с пожарами в 2010 году. Где-то она была повреждена, где-то использовала свой моторесурс, пришла в негодность, и, соответственно, мы сейчас будем закупать новую технику для того, чтобы пополнить парк тех машин, которые обязаны участвовать в ликвидации пожаров в лесах и на торфяниках.
Говорил заместитель председателя правительства Московской области Василий Громов. Весенние палы в Подмосковье только начинаются, а на юге России природные пожары набирают обороты. Гринпис в России организовал экспедицию в южные регионы страны, чтобы помочь местным жителям в тушении пожаров. О пожароопасной обстановке в России говорит руководитель волонтерской программы Гринпис, эксперт по пожарам Григорий Куксин.
Весенние палы опасны несколькими вещами. Во-первых, они сами по себе опасны, как любой пожар, потому что нередко в них не только страдают природные территории, там и гнезда птиц, которые сейчас гнездятся как раз, ну, начинают гнездовой период, а и снижается плодородие, и горят какие-то лесные полосы, лесные посадки. Но эти пожары еще и опасны для людей, опасны для населенных пунктов. Каждый год у нас именно от весенних пожаров сгорает огромное количество, в том числе населенных пунктов. И гибнут люди ежегодно. Сейчас от этих пожаров уже очень сильно пострадали территории Астраханской области, Волгоградской области, Приморья.
Григорий, как российские власти относятся к весенним палам? Вообще, как они на них реагируют?
К сожалению, это категория пожаров, которую игнорируют в течение последних многих лет всеми силами. То есть, это категория пожаров, за которые явным образом никто не отвечает за их обнаружение и тушение. И, по большому счету, власти пытаются скорее скрывать эту проблему и замалчивать ее, и не обращать на нее внимания. Хотя именно от этих пожаров возникает подавляющее большинство и лесных пожаров, и страдают населенные пункты.
Я знаю, что вы сейчас находитесь в экспедиции, которая как раз и посвящена вот этим ранним весенним природным пожарам. Расскажите, пожалуйста, о ней подробнее.
Задача экспедиции, так же, как и в прошлом году, это вторая такая экспедиция, которая проходит через южные регионы нашей страны и через центральную Россию, ну, вслед за волной пожаров. То есть мы отправились в конце марта в Астраханскую область и, начав с берегов фактически Каспийского моря, дельты Волги, мы продвигаемся на север вместе с волной вот этих весенних пожаров. Первых пожаров, которые горят, ну, по многим регионам нашей страны. Ну, естественно, мы помогаем в тушении особенно наиболее ценных природных территорий, заповедников, национальных парков, природных парков. Мы помогаем с подготовкой им в регионах, то есть мы обучаем инспекторов заповедников, мы обучаем добровольческие группы, обучаем местное население. И, конечно, мы привлекаем внимание, информационную какую-то, так сказать, такую работу ведем по привлечению внимания к этой проблеме. Потому что сейчас настолько разобщенные, настолько нескоординированные службы, практически никто не занимается этой проблематикой. И уже сейчас начинаются лесные пожары от травяных полов, уже уничтожаются населенные пункты. Но мы очень надеемся сейчас вот помочь регионам с подготовкой, проверить, какова готовность регионов к пожароопасному сезону, который фактически уже наступает. Ступило уже, в общем-то, идет в стране. Ну и, естественно, оказываем помощь там, где это возможно, в тушении.
Что показывает практика? Кто чаще всего или что чаще всего служит причиной вот этих пожаров?
Ну, практически везде это человеческий фактор, то есть это поджоги или неосторожное обращение с огнем. К сожалению, есть традиция выжигания, которая с каждым годом все сильнее. То есть отчасти это вызвано просто упадком в сельском хозяйстве. То есть поля зарастают, сухие остатки не востребованы, сено, солома остаются на полях. И, ну, вот практика выжигания, она с каждым годом получает все больше распространения. Есть огромное количество мифов о том, что это полезно зачем-то, там якобы плодородие улучшает, якобы трава зеленая быстрее растет. Это все неправда, это мифы. И в реальности эти пожары наносят исключительный вред и сельскому хозяйству, на самом деле любому хозяйству, которое ведется на этих территориях, потому что органика уничтожается, она не возвращается в почву, ну и угроза, естественно, и для людей, и для населенных пунктов, и для здоровья людей, она весьма большая. Плюс влияние на климат, именно вот эти весенние пожары являются основной причиной потепления Арктики, потому что вся сажа, так называемый черный углерод, летят от наших пожаров как раз на север и оседают на льдах Арктики. Это вот одна из наиболее сложных категорий сейчас пожаров, в том числе из-за того, что за них никто не отвечает. Да, населенные пункты прикрыты пожарной охраной, лесные массивы более-менее защищены остатками лесхозяйственных организаций. А вот открытые пространства, на которых возникают самые простые, на самом деле, в тушении пожары, но самые многочисленные, они не охвачены никакой системой предупреждения и тушения, от них открещиваются все, кто только могут, всеми силами, и это приводит к возникновению, естественно, более тяжелых, более опасных пожаров.
Григорий, после катастрофического лета прошлого года власти пообещали, что примут меры, вернут в леса лесников, и подобных лесных и природных пожаров больше не будет.
К сожалению, ничего оптимистичного сказать не могу, то есть все изменения, которые произошли в законодательстве, они исключительно косметические, то есть формально, да, требования вернуть лесную охрану, оно выполнено. То есть функции по охране лесов, они на бумаге появились, но возложили их на тех же нескольких людей там на административный район, которые занимаются лесным надзором и контролем, которые физически все равно в лесу не оказываются, по крайней мере, не оказываются достаточно, чтобы пожар обнаруживать и тем более тушить. Поэтому, да, это исключительно бумажные изменения. Сейчас готовится огромное количество разных новых нормативов, нормативных правовых актов, касающихся лесных пожаров, но практически все это сделано для того, чтобы была более красивая отчетность. То есть абсолютно безумные, непрофессиональные вещи. Делаются те средства, которые выделены, во-первых, недостаточно, во-вторых, тратятся на закупку тяжелой техники, там пожарно-химических станций третьего типа, которые нужны для ликвидации последствий скорее, да, или для тушения катастрофических крупных пожаров, но совершенно не годятся для профилактики, для работы на ранних стадиях, когда пожары легко и просто можно потушить с минимальным ущербом. Поэтому, скорее всего, будем гореть тяжелее, чем в прошлом году. Если хоть сколько-то не повезет с погодой, то есть лето будет сухое, теплое, то и запасы прошлогодней, мертвые вот этой сухой древесины после прошлого лета, и полнейший развал в системе охраны лесов от пожаров. В общем, ну, почти ничего лучше не стало.
Рассказывал эксперт по пожарам, руководитель волонтерской программы Greenpeace Григорий Куксин. По данным Минрегионразвития России, ущерб от прошлогодних лесных пожаров оценивается в 85,5 миллиардов рублей. 60 человек погибли, сгорели 147 населенных пунктов.
О том, возможно ли повторение в этом году прошлогодней ситуации с лесными пожарами в России, рассказывала Любовь Чижова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. А над этим выпуском работали продюсер Лена Ширяева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В это время сверху уже на людей стали падать огненные конструкции, эскалаторы.
Нам брошен серьезный вызов. Нужен адекватный ответ.
Спокойной как проявление жизни. Искренних чувств спонтанно возникла идея.
Мы с нетерпением ждем начала сотрудничества с президентом.
Противотанковая ракета, выпущенная боевиками по школьному.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».